«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И довольно часто мы говорим о том, что жизнь становится дороже и в относительных, и в переменных величинах. Это касается и денег, и свободного времени. Причем учитывать нужно не только рабочие часы, но еще и пробки, парковки, расстояния. И вот недавно мы в эфире одной из наших программ говорили про inflationship, про то, что чеки в ресторанах, на свиданиях становятся все больше. Больше и больше. Но это же касается и дружбы. Зарубежные ресурсы активно используют термин «френдфляция» – растущую стоимость участия в жизни друзей. И если на романтику ресурсы находятся хотя бы по каким-то биологическим рефлексам и инстинктам, то что же происходит с дружбой взрослых людей в современном мире? В какой момент она для нас важнее даже, чем родственные связи? А когда из опоры превращается в тот самый чемодан без ручки или в повод для очередных тревог? Чего мы вообще ждем от дружбы сегодня? Не слишком ли инфантильно ее идеализируем, и как она растет и трансформируется с нами? И должна ли? Напишите нам смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот. Пишите, где вы заводите друзей, или, может быть, они у вас с детства, на чем сегодня основывается ваше общение, или всех друзей уже давно заменяет семья. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и в видеоверсии в YouTube или ВКонтакте. Там можно также писать комментарии и просто посмотреть на нашу очаровательную гостью. У нас сегодня психолог Зара Арутюнян. Зара, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. И не менее очаровательную ведущую.
Да и вообще у нас красивая студия, и осень в Москве шикарная, надо сказать.
Наслаждаемся.
Погода прекрасная. Да. Вот тот самый как раз момент бесплатно погулять.
Абсолютно
не в кафе, бесплатно. В ресторанах где-то, да, встречаться за огромные деньги, заказывать.
Не всегда огромные все-таки. Ну ладно уж. Вы так говорите, как будто мы с вами в Цюрихе живем. Ну да, да, дорожает, но не ужас.
Но у нас вот еда – это социальный клей. И действительно, если мы встречаемся с друзьями, то в основном, конечно, мы едим.
А
я
бы еще больше сказала,
вот наша жизнь?
Но вы всегда будете говорить про то, что мы не пропагандируем, но у нас клей не только лишь еда, но и выпивка. Давайте вспоминать, что мы делаем.
Чрезмерное потребление вредит здоровью,
вредит
здесь
здоровью.
Я должна сказать.
Конечно, это, конечно, социальный клей, да, ваш любимый дисклеймер, но это, конечно, социальный клей. Мы собираемся, мы едим, мы выпиваем, мы разговариваем, это...
А вот в этом дружба, она как-то не девальвируется, не расщепляется?
Вот я не понимаю, дорогая Вероника, вы меня позвали как эксперта, а я на самом деле сама не понимаю, во что выродилась дружба. И я об этом часто думаю и рассуждаю, но я не могу понять, потому что я могу зафиксировать то, что я вижу, да, если раньше... Друг – это всегда вот по той старинной песенке «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит». Вот что значит «в полдень или в полночь друг придет на помощь». То есть у нас было вот понимание, как надо дружить. Это прям вообще железобетонно было. Это шло из каких-то там военных фильмов, из «Трех мушкетеров», отовсюду. Мы знали и понимали, как должна происходить дружба. В новом мире я и по себе сужу. Это ж я про поколение, мы поколение динозавров. И... Мы встречаемся в прекрасных кафешках, иногда ходим в театры, иногда ходим на дни рождения, это тоже общепит какой-то. Едим и расходимся. То есть наша современная дружба, как мне кажется, то, чему нас учили, да, что это испытание, дружба должна пройти испытание. Вот есть еще в советское время было еще такое понятие, как приятель, была иерархия друзей. Вот приятель, знакомый, приятель, товарищ и друг. Вот друг, это он стоял вверху иерархии, и это был тот, кому ты веришь больше, чем себе, который никогда, ты всегда знаешь, как у нас это говорил с древности, да, с ним можно идти в разведку, была такая фраза.
И в горы.
И в горы надо было идти, можно, когда ты в человеке уверен больше, чем в себе. Вот сейчас нет пространства для того, чтобы даже испытать. Это светские разговоры, это чаще всего какая-то близость по политическим нарративам. Хотя я прям отдельно себя уважаю за то, что я дружу с людьми разного спектра политического, но это сложно. Вот. И И вот даже непонятно, потому что вот простые жизненные ситуации, я говорила там еще, я все время об этом думаю. Вот раньше как было? Сломалась машина, вот ты там где-то там, где-то там, на сотом ночи. Километре, да, в 3 часа ночи, ты звонишь другу, ну, естественно, мужского пола, девушкам нечего там было делать. И он просыпается, приезжает, и там и качает тебе колесо или что-то такое мужское делает, и тебя привозит домой, да. А ты болеешь, к тебе приходят друзья, приносят тебе лекарства, их мама сварила для тебя бульон. Было миллион мест, где это проявлялось. Забота, поддержка, опорность. Сейчас я даже вот я думаю, когда я последний раз звонила друзьям, когда у меня что-то плохо? Никогда.
Курьер, доставка.
Курьер, доставка, такси. Эвакуатор, такси, да, в аэропорт надо поехать. Тоже был целый кейс, кто повезет тебя в аэропорт. И ты знал, что вот... Ну, выбирал того просто, кто по направлению живет, да, вот кто на юге, тот возил в Домодедово, кто на севере, тот возил в Шереметьево, чтобы возвращаться было удобно. Вот сейчас получается, что за деньги мы почти все купили. И с одной стороны, живи да радуйся, да, Арутюнян?
Никого
с одной
не напрягаем.
Стороны, я радуюсь. А с другой стороны, я думаю, ну ладно я, мы вот динозавры, у нас есть те друзья, которых мы еще тогда проверяли. И если мы, Бог даст, будем стареть тоже там более-менее вместе рядом... Ну, я знаю, что наши отношения крепкие. А молодежь, которая заводит отношения, вот уже когда кафе, пошли в этот серф-кофе, пошла молодежь, попили кофе, бабл-ти, нет, кофе они уже не пьют, бабл-ти попили. Я не... И еще, когда наряду с этим такое огромное количество этих нарративов моих любимых про отстаивание границ, про то, что человек не должен, ну, собой жертвовать. Например, для нас это вообще был не вопрос.
Да, потому что в этом, в 3 часа ночи проснись, пожалуйста, накачай мне колесо или, не знаю,
да, вывези
почини
меня из
мне
леса,
лампочку.
Ты поэтому мой друг. Да. Ты именно поэтому мой друг, что я знаю, что ты пожертвуешь.
А сейчас это просто, извините, пользование.
А сейчас, да. Поэтому я с удовольствием откликнулась поговорить о дружбе, но вот такого ответа, чтобы я сказала, что я точно знаю, что надо дружить, как мы дружили тогда, на основе этих фильмов, этих героических книг.
У вас была потрясающая лекция тоже про 3 товарища, как раз где они продали машину.
Да, для того, чтобы выручить товарища, чтобы девушка оказалась вот в тяжелые времена. Да. У нас, вот у нашего поколения были еще тяжелые времена. Я очень хорошо помню, это 90-е, это парни с Афгана, которые приходили, мое поколение. Чуть позже приходили парни с Чечни, приходили. Вот сейчас я прекрасно понимаю, что вот в зоне СВО и вокруг зоны СВО это происходит, вот. Та дружба, про которую мы говорили, да, в разведку пошел, не пошел. Вот в таких экстремальных местах, как война или лишение, или вот эти сложная жизнь, как была там в 90-х или в поствоенную эпоху в 40-х, там, понятно, есть пространство, вот свой не свой, свой чужой, поддержит, не поддержит. Когда все живут в одном контексте, ну вот в одной стране все живут, и как бы не надо через рот ничего объяснять, вот прям половину не надо. Все понимают и все поддерживают, как могут. Вот сейчас мне очень сложно понять, какие... Я поговорила с молодыми про это, но я постоянно слышу, ко мне приходит очень много молодых. Я слышу про то, что они обижаются, что друзья токсичные, что друзья что-то просят, например. Что вот она там требует... Боже, я на днях услышала фразу, я думала, я сознание потеряю. А, как это называлось? Она... пожирает мое внимание, грабит внимание, когда вот она заставляет тебя слушать, когда ты не можешь слушать в полуха.
Потому что есть психолог, то
да,
тоже на аутсорс,
да,
можно,
да,
это отдать.
Да, на аутсорс,
уже
психологу жалуйся.
Уже есть эта шутка, что заведи себе психолога, подружку жалко. То есть мы действительно все сейчас
вот грабит
можем
заутсорсить. Вот прям грабит, потому что вот мы привыкли уже даже в полуха слушать, когда тема какая-то, которая тебе неинтересна, но мы все знаем азы активного слушания. Грабит внимание, это значит, смотрит в глаза и требует фидбэка. Грабит, понимаете? О, какая пошла, не знаю, очень для меня непонятно, во что это превратится. Плюс, если я еще мою любимую тему воткну про цифровизацию, искусственный интеллект, Алису и этот чат GPT, который вообще всегда тебя любит, ничего от тебя не требует. Он такой друг, который, да, везде не бросит лишнего, не спросит, всегда скажет, что ты лучше всех. Ты же на свете всех милее, всех прекраснее и белее. Ты всегда прав, ты всегда молодец. Все, что ты делаешь, это верно. Я тебя всегда поддерживаю. Сидит в этой электрической коробке. Ничего от тебя не требует. не напивается пьяный в баре, не звонит, что его надо вывезти в 3 часа ночи с пятницкой, потому что хорошо зашел и не знает, где он, где его кошелек, где его, ну, вообще ничего нет, только твой номер телефона помнит. И как будто бы иллюзия идеального друга. И вот совпадение вот этих штук, мне кажется, может, через лет 50 люди даже слово такое забудут. Не знаю, это мои...
Потому что живой человек оказывается гораздо менее удобным.
Более чем неудобный живой человек, он всякое делает.
Да, и даже не то, что с искусственным интеллектом. Вообще, ну, скажем, друг, он менее удобен даже, чем психолог. Менее удобен, чем коллега. Менее удобен, чем какая-то ситуативная история, которая связана с общением.
Да.
Потому что вот здесь вы границы как-то держите, да? Ну, потому что есть социальные роли. А если вы когда-то действительно друг друга выручали поздней ночью, кто-то за кем-то приехал, волосы кому-то держал и так далее,
база.
Минералочку привозил,
да.
То кто ж тебе еще правду-то скажет? И во всяких таких острых, непонятных ситуациях друг, с одной стороны, честнее может быть, а может быть, вот, токсичнее.
Так они же близко все. Честность с токсикозом, они прямо... Вот я чем дальше живу, тем больше я понимаю, что это становится синонимами. Это просто превращает... Я анализирую речь своих... Ну, я стараюсь в своих рассуждениях, по крайней мере, в вашей студии, опираться не только на свой личный человеческий опыт, да, а на ту статистику условно, которую я вижу, люди приходят, молодые, многие, много приходят. И я недавно задала вопрос, бедная молодая девочка не знала, что отвечать, потому что она сказала, ну, там история про то, что моя мама что-то не то сказала про мою подругу. Мне это не нравится, я хочу, чтобы она так не говорила. Я говорю, ты хочешь, чтобы она так просто рот закрыть ей? Ну, цензура, не говори. Не говори. Она говорит, нет, я не могу такие вещи делать. Я говорю, хорошо, а ты хочешь, чтобы она так не думала? Она говорит, ну нет, я же не имею права влиять на ее мозги. Я говорю, а что она должна делать? Это мать, которая сказала, что мне не нравится, это твоя подружка. Это сразу маркируется как токсикоз, нарушение границ, вмешательство в личные дела взрослого человека. А что, а это ж, ну что, давайте всем рот закроем? Она же ведь ничего преступного не сказала. Она сказала мне, она не нравится. Все, конец цитаты. И вот у молодой девицы столько было гнева вокруг этого. И вот решение, единственное решение, которое я нашла, это правда, я больше не вижу решения. Либо она должна закрыть рот, то есть думать все, что угодно, но не говорить. Очень большой отдел цензуры внести, да, в себя. Ну, либо не думать так. Переформатируем мозги мамы. Поэтому я не знаю, вот честность и токсичность, чем... больше я живу и вот про эту токсичность рассуждаю, тем больше я понимаю, что вот эта нетоксичная коммуникация – это такой цыковский отдел цензуры, который должен сидеть в голове каждого так, что сталинская цензура так не лютовала. То есть прежде чем открыть рот, ты должна 1000 раз подумать, с какого места тебя обвинят в токсикозе.
А еще это в токсичном позитиве могут обвинить.
Это что?
Это когда что-то плохо-плохо. Да ладно, да ты улыбнись, да все пройдет. Это токсичный позитив.
Потому что ничего не пройдет. Потому что я тут страдаю, а вы говорите такие вещи.
А вы обесцениваете.
Вот, я говорю, это токсичная полиция нравов, ну вот эта полиция коммуникации, она точно должна, как белизна разъедает грязь. Вот эта полиция нравов, мне кажется, очень сильно мутирует дружбу. Потому что в дружбе же это искренность, это настоящесть. Вот если я тебе волосы держала, то завтра я тебе могу сказать, что ты встречаешься с козлом. И более того, я считаю, что это моя миссия, потому что я, как подруга, которая в тебе заинтересована, я вообще думаю порой больше о своих подругах, чем они. Потому что ты-то влюблённая.
Тебе держал.
Во-первых, ты влюбленная, ты плохо соображаешь, потому что я знаю про все гормоны, под влиянием которых ты решила, что он лучше всех, самый красивый, самый умный. Кто ж тебе еще скажет, кроме меня? Нет, тебе чат GPT скажет, что нравится, иди. А я вижу у него на лбу вот такими буквами аршинными написано, я жизнь прожила. Ну,
red
написано.
Flag, red
flag. А ты влюбленная. И что? И ты пойдешь и скажешь, токсичная, злая, плохая.
Я обожаю
не
наши
знаю.
Разговоры, и я знаю, что вы в этот момент можете сказать. У вас есть прекрасная цитата про три сита, как раз, которые помогают.
Она очень хорошая, эти три сита. И я стараюсь, эта история про то, что прежде чем открыть свой рот, вначале надо то, что ты планируешь сказать, просеять через сито правды. То есть, ну вот это я всегда, кстати, вот никогда от этого не отхожу. То есть твой текст, твой месседж, твое обращение должно быть правдивым. Второе сито – это сито пользы. Это должно быть полезно тому, кому ты это говоришь. Ты не просто должен говорить ради того, чтобы сказать, да? Это вот нарциссам всегда надо обращать внимание, потому что они все истории рассказывают про себя, они все время всегда... И третье – это сито смысла, доброты. Да, то есть ты должна сделать это для этого человека. И вот мой поинт, когда я влюбленной своей идиотке говорю, что «дура, беги», я считаю, что я говорю честную правду, он козел. Я говорю для нее, это доброта, я забочусь о ней, я говорю не потому, что я хочу кого-то козлом обозвать и какие-то свои там поднять акции в социальном смысле. Я говорю, потому что я хочу ее уберечь от того, что она не видит. И в этом есть смысл, потому что там его мало, потому что влюбленная никогда не послушает. Но это, что называется, я сделала то, что я могла, да? Я не могла это вообще игнорировать. Да, это выглядит токсичненько, но содержательно я делаю это из заботы о ней. А не... Но чат-GPT тебе никакого, никогда такого не скажет. Чат-GPT скажет, иди. Ты любишь
потому
его, ты имеешь право.
Потому что он знает, что ты хочешь туда пойти.
Да, да. Да. И кто же остановит?
Но с другой стороны, тут вот про женскую дружбу это отдельная тема.
Согласна.
Это вообще отдельная тема. Как
ну,
раз
давайте
почему,
про мужскую поговорим.
Почему подружка так может сказать. И у нас действительно не хватает доверия в обществе и доверия женщин друг к другу в том числе. Нередко мы встречаемся с тем, что женщины просто друг друга не доверяют. И что если ты открываешь какие-то комментарии... В соцсетях, мы возвращаемся опять же к соцсетям, там, где женщина выставляет либо свое уязвимое положение, либо свои какие-то красивые фотографии, то самые критичные высказывания будут от женщин к женщинам.
Но это же мы сейчас не о дружбе говорим, а мы...
Никто никогда не стареет, как будто никто никогда не толстеет.
Ну, соцсети — это вообще, на мой взгляд, совсем фальшивая реальность. Я бы не проводила там такой гендерный кусок, потому что соцсети это... Ну, мы можем предположить, условно говоря, что в соцсетях больше всего проводят времени бездельники. Ну, точнее, это мое убеждение, скажем так, да? И вот, видимо, у нас очень хороший пласт домохозяек, которые просто... Дети на нянях, бюджет из мужа, и они сидят и могут это писать. Да, возможно, это так, потому что есть огромное количество женщин, которые заняты, которые прекрасно умеют дружить, и которые не занимаются этой глупостью. Что для меня это просто пустое времяпровождение людей, которые я бы с дружбой сильно не путала. Все-таки близкая подруга, которая сказала, что не иди, он уже весь факультет отымел, ты будешь 155-я, да? Но это совсем не совсем то же самое, что в соцсетях написали совершенно незнакомые люди, накидали какого-то хейта.
А вот все-таки старый друг лучше новых двух?
Да. Да.
То есть человек, с которым, условно говоря, защищалась кандидатская, имеет меньше с тобой общего базиса и, наверное, любви, доброты, чем человек, с которым одинаковые мультики смотрели?
Не так, я бы сказала. Вот я ехала, как все уважающиеся спикеры, я должна сказать, что когда я ехала на эфир, я на самом деле я уже 2 недели думала, что можно про это умное сказать, потому что сложная тема. Вот я взяла 2 таких, ну, как сказать, шкалы, по которой можно говорить о том, что это хорошая, ну, как бы потенциально хорошая дружба, и там может зародиться дружба. Первая шкала – это экстремальные ситуации. Это война, это армия, это совместно прожитые 90-е, это там попадание в жуткие ситуации. Это раз. Это прям тяжелые ситуации, где сразу человека видно. Это вот Камю, Сартер, вот экзистенциальные ситуации, и ты сразу понимаешь человека. Уже мы голые, мы все голые в этих ситуациях. И второе – это длинное время, долгота, потому что и для дружбы самое главное, что необходимо, что должно случиться – это доверие. Доверие не берется из совместных походов за bubble tea. Ну, как бы нет пространства. Но когда ты дружишь там с первого класса, вообще обычно так и бывают настоящие друзья. Вот посмотрите, жизнь пройдет, когда все закончится, это или одноклассники, или однокурсники, это люди, с которыми ты долгое время вынужденно находился в одной среде, это соседи, ты находился в одном пространстве, в котором вы совместно решали много разных проблем. Там, учили уроки, обманывали учителей, избегали с уроков, занимались спортом, это в команде всегда, например, спорт – это тоже очень похожая вещь. И тогда вы видели друг друга в настолько разных ситуациях, что вы уже друг друга знаете. А когда мы знаем, уже возникает доверие. Из того, что нас на светской вечеринке познакомили, и мы три раза встречались на кинопремьерах, но мне очень сложно понять, вот кроме, я могу очень хорошо понять, знаком ли человек с правилами этикета. Кто-то ведет себя хорошо, кто-то ведет себя нехорошо, кто-то знает локти, куда девать, кто-то не знает локти, куда девать. Но это все, что я узнаю о человеке в этих фланирующих беседах на фуршетах. А с кем я давно лучше?
Ну, например, длительный рабочий процесс, кстати.
Да, тоже да, рабочий процесс.
Способ узнать длительный человека.
Да, вот не это, вот ты первый месяц пришла в офис, и ты еще не разобралась, и ты сказала. Это, конечно, кстати, должна сказать, что для дружбы химия не менее важная вещь, чем для любви. Вот все носятся с этой любовью. Я как тут батюшка. Что вы к этому сексу привязались? Без любви все грех. Вот все с этой любовью носятся. Химия, химия, химия. А для дружбы, посмотрите, как важна химия. Ведь мы же встречаем кучу людей. И в классе у нас была куча людей. Но почему-то вот бывает, вот с первого класса дружат. Химия. 1 сентября пришли, зацепились языками, и пошло, и понеслось. У меня есть подруга, с которой мы с первого класса дружим, и не одна. Почему, как это выбирается? Это химия. Там химия есть, и время необходимо, и острые ситуации. Рабочий процесс длинный, конечно.
Ну, дружба, наверное, даже это такая еще больше любовь, потому да. что у любви как раз химии много что объясняется. Все, прошла, завяли помидоры, до свидания. И там никто никому ничего не объясняет. А вот когда в дружбе что-то происходит, хочется прям спросить, ну каким образом? Мы же два взрослых человека, мы друг друга выбрали. По каким-то понятиям, пунктам, моральным ценностям, каким-то, какой-то своей системе.
А потом шла жизнь.
А потом
шла жизнь, и мы менялись.
И это даже
болезнь. И что-то разваливается, да.
То есть,
да, это болезнь.
Вот потерять друга болезненнее, чем
любовника.
Партнера.
Да, 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 это точно. Это точно. Потому что где-то, ну вот, условно говоря, как-то дружил с детства. Это все, это уже безальтернативно. Ты никогда это не восполнишь. Как одна из моих самых любимых и парадоксальных дружб в нашей литературе, это дружба Обломова и Штольца. Обломов любил его бесконечно. И вот одно из объяснений, что потому что он знал его всегда. Они со Штольцем росли в одном, условно говоря, имении. И он его любил беззаветно. Это самые разные люди в мире, Обломов и Штольц. Но они пронесли это через года, через десятилетия. Да, это нельзя восстановить. А как я буду, с кем я дружу в 50 лет? Он не знает, какая я в первый класс пошла, как меня училка из класса выгоняла. То есть огромные пласты, которые не восстановить, и это огромная потеря терять друзей. Это прям потеря.
Но, с другой стороны, люди же меняются. Вот да. Замуж или там, женишься, и это один человек, а через 10 лет или 20
лет... Да мы тоже меняемся.
Вы прожили всю жизнь, и вы разные люди уже через
20 лет. Мы изменились 100 раз, но в браке мы меняемся часто вместе. Ну, какие-то решаем одинаковые задачи, ипотека, дети, кружки. Ну, мы обычно в браке, в хорошем браке, мы меняемся в одну сторону. С дружбами не так. О, Боже, как на дружбу влияют мужья и жены. А когда наши друзья женятся на стервах, как меняется все, как все рассыпается.
Ну, мы вот об этом как раз и поговорим. Как сберечь, скажем
так. Как это удерживать.
Как вот эти клеммы, да, ставить на
да,
свою
это очень
дружбу
ценно.
Длиной в жизнь, потому что... Это живой процесс, человек
согласна,
меняется.
Да.
Вы тоже очень часто говорите, что «я» — это глагол.
Да, и мы меняемся, и друзья наши меняются. И вот эти клеммы, да, хорошее слово, непонятно, как ставить, но хочется.
Разберемся сразу после новостей. И, кстати, благодарим всех, кто нам пишет, что отмечают, например, 30 лет знакомства и дружбы. Мы благодарим наших слушателей и зрителей программы «Личные обстоятельства». Скоро вернемся, продолжим.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем дружбу в современном мире, чего мы ждем от нее. И, опять же, не слишком ли идеализированы наши представления, наши ожидания. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что нашу трансляцию можно еще смотреть в видео-версии в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии, и можно на нас посмотреть. У нас в гостях психолог Зара Арутюняна. Зара, еще раз приветствую. Напоминаю, что нам пишут наши зрители о том, что отмечают 30 лет знакомства и дружбы. Ну и все наши слушатели тоже наши друзья, конечно же. Мы пытаемся помочь, быть полезными и нетоксичными. Но вот Наталья спрашивает, что делать, если человек-то может меняться, и ты меняешься?
Да.
первую часть нашей программы как раз на этом и закончили. Как сохранить дружбу сквозь долгие годы, когда нет ни времени, ни ресурсов.
Ни сил, и вы еще изменились, и он тебя раздражает, и раздражает, чтобы чем дальше, тем больше.
Социальное расслоение, опять
же. Расслоение. На самом деле сложно. Конечно, ваша фраза про чемодан без ручки, в ней есть правда, потому что есть какие-то дружбы, которые мы перерастаем, когда уже частая коммуникация, ну, невозможна, потому что слишком мы в разные стороны пошли. Условно говоря, подружка одна делает бизнес денно и ночно, и там, я не знаю, в общем, работает в сети, а другая 5 детей родила. Сложно. Потому что контекст жизни у них настолько разный, что с каждым днем вот генерить, потому что связи, мы же говорили, да, про там один детский садик, одна школа, у вас весь общий контекст. Действительно, во взрослой жизни все разрывается. В этом смысле самые тяжелые для сохранения дружбы — это эмиграция, когда люди в разные страны уезжают. Это я занимаюсь 30 лет, я пытаюсь каким-то клеем сохранять дружбу. 30 лет мои друзья уезжают. Это действительно совершенно безнадежное мероприятие. Вот попытка через телефонные звонки это все поддерживать, потому что разрывающееся полотно жизни совершенно различно, оно не дает, и мы изменяемся. Это правда. Но мне кажется, важно, это можно и нужно сохранять, если для тебя это ценность, если ты вообще понимаешь ценность, вот как говорил Максим Горький, живого человеческого общения, если ты заражен этой идеологией, то да, у вас все будет разное, но вы встретитесь через 30 лет, и вот это самое прекрасное, когда как будто вчера расстались. У меня тоже есть такие друзья, которые уехали там в далекие Штаты, и мы впервые встретились через 20 лет, и это потрясающе, когда вот ты говоришь привет, и как будто вы вчера учились на одном факультете. Ничего не изменилось в этом смысле. Мы также друг друга понимаем, мы также легко попадаем на волны. Вот это бесценно. Но если человек это не ценит, если человек выше всего, как положено современному молодому человеку, ценит свой комфорт, а это положено, я говорю это со злостью, но это факт. Все ценят свой комфорт, свои удобства и так далее. Но если это твоя главная ценность, то ты даже не будешь думать, как это сохранить. Как вот эту ниточку, как не потерять. Вот да, у нее 5 детей, и она там стала тетехой, которая булочки печет, а ты все равно раз в год приедешь и поговоришь, потому что вот в какой-то момент мы погружаемся вот в это свое, и в молодость мы с друзьями попадаем, и это так приятно, когда хохочет. Мы же все собираемся, вот я... Ну ладно, мне 55, у меня есть близкая подруга, которой 86 сейчас, и я всегда была сильно моложе ее, как вы понимаете, и я всегда умилялась, и в 55 ее юбилей, и в 60, и в 70, и в 80, они все сидят хохочут, говорят, мальчишки, девчонки, подождите, сейчас мальчишки принесут, и вот они бегают, старушки, песок сыпется, я такая же буду, и вот в этом так много невероятно важного, вот с этими, а помнишь, а ты помнишь? Когда ты на химии тройку получил? Ну, вот какие-то такие вещи, которые только наши друзья про нас знают. И это делает уникальной нашу коммуникацию, ни с чем не, наверное, несравнимой.
Ну, и не ситуативной, потому что сейчас очень много ситуативной коммуникации. Вместе работаем, вместе где-то рядом живем, нам удобно, нам...
Да, соседи тоже бывают. Обычно с соседями самая беда, потому что вы разъехались, и все, эта дружба рвется. Мне ни разу не удалось сохранить.
Мамочки на детской площадке.
Да, тоже очень такая ситуативная
вынужденная
дружба.
Ситуативная история.
Ситуативная, да. Нет, это все равно хорошо, но вот химия тебя, вот если прибила даже к мамочке на детской площадке, даже иногда в роддоме бывает, бабы рядом рожали и потом понесли дружбу в жизнь. Просто потому что вот химия.
А потом и дети дружат.
А потом и дети. А вот случилось, потому что все-таки я настаиваю на том, что для дружбы химия тоже важна. Ты ситуативно, да, ты со всеми мамашками будешь разговаривать, вы обсуждаете одни и те же темы и вообще сидишь на этой площадке по 3 часа в день. Понятно. Но вот настоящая дружба, она как настоящая любовь. Знаете, романов много, а настоящая любовь одна. Ну, в дружбе больше, конечно. Вот есть что-то вот такое необъяснимое, но очень ценное.
Ну, как это сохранять, когда некогда? Ну то есть у нас, например, с подружками есть сообщение, которое называется 7 минут. Угу. То есть просто привет, что делаешь, что нового. Все, можно не заметить, потому что есть состояние либо работаю, либо очень работаю,
сейчас многие
либо
так
сплю.
И что такое 7 минут?
А 7 минут – это когда надо очень поговорить.
И именно голосом.
Именно, ну вот что-то произошло. И чтобы не разрывать, вот 7 минут. И эти 7 минут находятся всегда.
То есть правильно,
это конечно. Это как бы повод, это как сос.
Да, это потому что вот это можно сохранить, если это ценность для обоих участников процесса. как и любую другую историю. Вот эти 7 минут, а нужно на двоих 7 минут. Это каждый из вас может их потребовать. И другая их дает. А если ты вот решила, что вот твои проблемы, это прям проблемы, и она должна всегда выслушивать, а другая, а ее проблемы, это фу, мусор, потому что я там работаю в администрации президента, а это там клуша трое детей родила, а что ее проблемы? А вот так не сработает. А вот если 7 минут, то для всех 7 минут, и действительно тогда это может держаться, даже когда редко видимся.
Тогда это баланс. Но с другой стороны, кому-то прям неловко, кому-то кажется, ну почему вот он сам не звонит или она сама не звонит, почему она вся такая занятая, а я, наверное, ей не подхожу уже по там, социальному статусу, по своему рабочему положению.
Особенно если люди ниже по иерархии, они могут так думать.
Или когда, или вообще сейчас вот то, с чего мы начали как раз первую часть программы, вот этот вот френдфляция про то, что дорого становится встречаться в ресторанах, дорого становится приходить на дни рождения, дарить подарки, дорого становится приходить на те же свадьбы и так далее. И прям замечаешь, как некоторые люди начинают с мероприятий каких-то отваливаться прям. Или просто из социального круга начинают исчезать, потому что люди пытаются делить. Ну, скажем так, кто твой друг? Друг – это человек, с которым ты делишь впечатления и расходы на эти впечатления, то есть это какие-то...
Смотрите, какое определение иезуитское, так.
Ну, вот в современном варианте, если,
да, я поняла,
если посмотреть на соцсети, то
да.
Вот они вместе поехали в какое-то экстремальное дорогое путешествие.
Да, в Антарктику разделили, за 80 миллионов рублей, да.
Разделили там лодку, батискаф и так далее. Ну, то есть
да.
Мы же тоже видим, да, что происходит. У каждого, конечно, это все по возможностям, но тем не менее, ресторан, который плюс-минус всем по карману, а кому-то совсем нет, если вы давние друзья. Друзья, то ваше финансовое положение тоже могло очень сильно разойтись.
Да, но мне кажется, тут вообще вопросов нет. Вот у меня среди всех моих дружб, а их тысячи, вопрос финансовый между нами никогда не стоял, потому что платит тот, у кого больше денег, все. Кому это легче? И мы все в разных местах были. Вот в отличие от новых нарративов про тарелочниц, когда уже даже кавалеры упрекают девочек.
Да, потому что то дорого стало. Потому что дорого стало.
Ну, смотрите,
мужчины не вытягивают просто эти все чеки.
Ну вот если говорить меньше. О дружбах, то кто богаче? Ну вот ты понимаешь, да, что ты там ходишь в рестораны ниже Рапопорта Новикова, а твоя подружка покупает продукты в Диксе. И, конечно, когда ты ее приглашаешь в ресторан, ну ты платишь. Я не знаю, вот у меня среди моих друзей этого вопроса не было.
Да,
всегда платил тот, кто может себе позволить. Но приглашать.
Но у второй стороны есть ощущение неловкости, есть ощущение тоже какого-то своего достоинства. Кажется, я как будто навязываюсь, как бедная родственница.
Да нет.
И вот это
всё. Когда ты приглашаешь, это вопрос, вот, насколько ты заинтересован. Вот если вы разошлись, и ты такая думаешь, ну и слава богу, чемодан без ручки. Правда, где она там была? Господи, хоть по своим пятерочкам. Ну, и у них круг интересов. Я вот там с Лебедем в Антарктику путешествую. Вот у меня жизнь, а она так вот потеряла судьбу там свою, проиграла. Тогда да, тогда человек и достоинство пострадает. А если ты заинтересованный и говоришь, мать, вставай, пошли, там покормим тебя, порадуем тебя и так далее. Если в этом есть доброта и вот не унижение... Нет, конечно, если ты пришла обедать с подружкой через 30 лет, она тебя повела в Живаго и... Сразу весь вечер хвасталась, куда она ходит, как она в Ницце была, и в конце официанту сказала, что счет пополам. Ну, милая моя, там говорить не о чем, это совершенно бесчеловечное поведение, так тоже можно сделать. Но это надо быть совсем человеком, ну, отбитым. Ты видишь, что там человек приехал на метро, во что человек одет, мы очень легко считываем финансовое положение друг к другу. И для меня это такая же нормальная вещь, там, платить за друга, если у тебя больше денег. Ну, это не то, что в 3 часа ночи приехать в Тверскую губернию, потому что у тебя колесо село. Это гораздо проще.
Пишут наши зрительницы, даже в гости пойти очень дорого, особенно пенсионеру. Ну, то есть, действительно...
Да что же вам дорого-то, товарищ пенсионер? Ну, в пятерочке купите австрийский рулет за 200 рублей. Ну, не купите, спеките булочку и пойдите к соседке. Ну, мне очень странно, что так... Почему так финансы участвуют в дружбе? Это одно дело, когда у тебя друг пришел и деньги попросил, и занял там тебя.
А вот, кстати.
Это одно. Но то, что люди не могут пирог спечь. Сколько стоит спечь пирог? 5 копеек. Вы чай попейте пустой. Наши бабушки пили пустой чай после войны и дружили.
Масло и сахар.
Да, хлин.
И так было вкусно.
Не надо циклиться. Если ты живите посредством, и нет вообще проблемы финансовой. Мы тоже и в Макдональдс ходили, а в 90-е вообще никуда не ходили. А теперь ходим вон во всякие рапопортовские места.
И, плюс есть общественные пространства, которые, конечно, позволяют в целом сильно удешевлять этот процесс.
Опять же, мы перестали ходить друг к другу в гости, потому что, да, это доступность ресторанов нас увела из гостей. Но ведь наши дома-то не взорвали, не уничтожили, не спалили. Если у тебя, как бы, да, мы привыкли ходить в рестораны, для меня это маркер того, что мы очень хорошо живем. Мы очень хорошо живем, потому что мы спокойно, Москва пьет ромашковый чай за 910 рублей в кофемании и не поперхивается, понимаете? Но никто же не мешает вернуться в дом. Если ты хочешь встретиться с человеком, ты найдешь способ. Вот не знаю, почему люди, пенсионерки, уж вы на лавочке-то посидеть можете, языками почесать.
Еще сообщение. Давайте. О том, что современное одиночество основывается на том, что дружат по работе и месту жительства, а глубокие искренние воспоминания, отношения, они только из прошлого.
Обычно, да. Но можно, по работе тоже можно очень хорошо дружить. Просто дружба, это, я сейчас скажу, ужасная, но это требует усилий. Вот если ты хочешь, чтобы что-то хорошее получилось, ты должен в это вложиться.
А не только требовать.
Да. И если наше время не заставляет тебя, как вот герой Ремарка, продавать машину, или как он в этот самый драматический момент, когда очень трогательная у него фраза, дословно не вспомню, когда девушке стало дурно, и надо было найти доктора, а доктор в другом городе, а другой город где-то там, а связи никакой нет, где-то нашли, поискали. В общем, он позвонил своему другу в эту автомастерскую и сказал, что надо найти такого доктора и привезти его сюда. Это все большие расстояния. А друг его тот еще гонщик. И вот герой в растрепанных чувствах, он стоит и представляет, что вот сейчас по этой темноте, по ночи, две фары разрезают шоссе между гор и летят в поисках этого врача. И вот это фары машины его друга. Там машина тоже очень важный персонаж. И вот знание о том, что его друг уже решает этот вопрос, позволило ему выдохнуть, потому что он знает, что он другу сказал, и все. И вот этот вопрос будет решен, и врач приедет и спасет. Врач приехал и спас. В наше время ничего похоже не надо там ночью ехать куда-то, вызволять врача. Ищущий, да, ну, как бы, кому надо, он найдет способ. Да, не просто, да, Москва огромный город, да, Москва сжирает время. Но можно найти, не знаю, ладно, месяц раз не надо, ну, раз в году-то повидать человека, которого ты любишь, по которому ты скучаешь.
Или
не любишь, не скучаешь.
Или мемасики переслать.
О, вот да, эти это вообще. Я с половиной друзей, благодаря мемасикам, мы поддерживаем очень плотную социальную связь. Мы виделись юмор давным-давно, но эти... А это же... Вот была такая фраза, боже, сколько в ней правды, про то, что одиночество – это когда тебе некому отправить мем. Вот это одиночество. Потому что вот мы же мемы тоже отправляем... Ты же каждый мем отправляешь конкретному человеку, это же целая маршрутизация.
Там конкретный контекст.
Конечно, конкретный контекст, ваш последний разговор, знание его биографии. И посылаются вот этот хороший мем, ты еще посидишь, подумаешь, а вот когда тебе некому отправить мем, вот это вот горюшка. Но последние несколько лет наша дружба держится, да, пожалуй, на мемах.
На мемах.
И редких встречах,
на
да.
На мемасиках, потому что юмор, конечно, тоже тот
юмор
самый,
это
тот
клей.
Самый клей, да.
Конечно, это клей клеев. И вообще юмор это для жизни тоже хорошая база, отличная.
А как понять все-таки, что дружба устарела? Это как, или, точнее так, или что она вот чемодан без ручки, или что пора заканчивать? Ну, когда тебе постоянно с человеком некомфортно, 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 наверное, действительно...
Ну,
это,
конечно, пора заканчивать.
Наверное, это знак, да.
Ну,
даже,
конечно.
Даже если, но, с другой стороны, может быть, он действительно единственный, кто пытается сказать тебе правду. Тут тоже такой вопрос.
Вот некомфортно. Вот вы опять сказали это важное слово. Вот, а почему вы вообще все решили, что должно быть комфортно? Вот если говорить вот в этой терминологии, то это как бы не совсем то, что я имела в виду, но это то, что имели в виду вы. То есть ты встречаешься с человеком, и у вас с другом может быть очень напряженная коммуникация. С другом даже бывал мордобой, помню я в моей молодости. Друзья друг другу морду били, и потом вставали и мирились. Было такое. Мы не поддерживаем насилие, это я за вас говорю. Вот. То есть все. Некомфортно, это что? Это когда тебе каждый раз скучно или тебя каждый раз ранит?
А вот как это определить, да, потому
нет,
что...
Вот одно, когда тебе всякий раз скучно, и ваши интересы уже разошлись, и более того, и тебе скучно, и ей скучно, и вы сидите и какой-то там оброк отрабатываете во имя классной руководительницы с 1955 года. Ну, разойдитесь, правда, отстаньте друг от друга, если никто удовольствия не получает. Если в... дружбе происходит напряжение, напряженная коммуникация и ссоры, и вот это все, это некомфортно, это не позитивно, но это настоящее живое биение жизни. Всякое бывает. А ты вот перетопчи, а вы поссорьтесь, а потом, глядишь, и помиритесь. Потому что это нормально. А то, что вы сказали, вот это вот скука, когда, ну, вообще, вот сидишь и думаешь, кто это? Боже, боже, какая тоска, я не могу слушать, ты все заранее знаешь. Пожалуй, да, это тот самый чемодан без ручки, который лучше бросить и не мучиться.
И опять же, вот дружба и это идеализированное представление, да, основанное на книгах,
да,
фильмах,
романтике. Да, а мы вообще базируемся на этом.
И очень часто эксплуатируется второй стороной, что, а ты что-то должен, ты там вот... начиная от своего времени, вложений, какой-то помощи конкретной и так далее, и так далее. И нарушается... Вот есть это ощущение нарушения
есть
баланса?
Есть ощущение нарушения баланса. Поставь вопрос на повестку, разберись. Если человек офонарил и решил, что ты ему тут служишь, есть такие особенно попадаются люди, которые воспринимают всех как служак, вот такие королевы или короли, для которых все шестерки.
Особенно есть вы такие. Же с детства, ты же должен.
Я с детства, но если ты решил, что мы в одни ворота играем, я считаю, ну я вообще человек прямой и непростой для коммуникации, да, если я вижу, что меня употребляют, я поставлю вопрос ребром. Если я понимаю, что я не могу поставить ребро, потому что у меня нет для этого слова, удобного контекста, я, конечно, отойду, потому что мне не нравится, чтобы меня употребляли. Но если это всегда взаимная история про дружбу, Я поеду в 3 часа ночи куда угодно, но я знаю, что он тоже приедет. И бывают, правда, ситуации, в которых ты бы и почку отдал, да не получается. Вот есть у меня сейчас в жизни такая ситуация. Вот друг мой, который всю жизнь дружили, да я почку за него отдала, но ничего невозможно сделать. Ну ничего, вот тупик, вот сидишь, ждешь, как это все вырулится. Потому что важна ценность этой истории. Если ты видишь, что тебя просто используют или выкачивают деньги, например, есть такие приживалы, как у Островского прекрасно описано, и вот в каждом купеческом доме была куча людей, которая сидела на подсосе, да?
Чаек пили.
Да, чаек пили, и вот все там, да. Копеечка обломится или какую-нибудь шмоточку им отдадут. Да, вот это есть такие люди, которые злоупотребляют. Ну, конечно, это не дружба. Опять же, если у тебя много денег, и ты хороший купец, я считаю, корми, не жалко. У тебя есть деньги, пусть люди едят, но это не дружба. Это действительно взаимоотношения там благополучателя и мецената.
А вот как раз как сделать так, чтобы в случае, если кто-то из друзей вдруг становится купцом, да, как не стать меценатом, учитывая, что на той стороне... Это ведь искушение, на той стороне может появиться и зависть, и злость, и даже какая-то обида.
Мне кажется, вот...
Вот мы вместе начинали, у него да, а у него нет.
Бывает такое, бывают люди,
и вот,
которые
вот,
завидуют.
Есть какая-то страховка от этого?
Нет,
дружбы?
Конечно. Есть люди, которые завидуют люто и будут до конца жизни говорить, что вот он был дурак, а я был умнее, а я медаль получила, а он медаль не получил, а вот жизнь такая несправедливая, очень озлобленные люди, они существуют, да, с ними сложно дружить.
То есть, это невозможно. Если у человека появляется там деньги, слава, или сейчас, наверное, медийность еще можно добавить, да, то
конечно.
Надо знакомиться заново, даже если вы 20 лет.
Нет, знакомиться заново надо, если возникает этот вопрос. Ну, как бы есть люди, которые прошли все эти горнила и огонь, и воду, и медные трубы, и испытания славы.
Вот что им помогло?
Да порядочность, стержень, мне кажется. Вот у кого стержень есть, он не теряет голову от того, что у него 100 тысяч подписчиков. Ну, когда база какая-то, этическая база, что такое хорошо, что такое плохо.
А до этой там славы, финансовой успешности, медийности, вот эта база, а она не прощупывалась? Ну, то есть вот если вы шли, и казалось, что вы...
Да, вместе.
Вы вместе, вообще все одинаково, вообще ценностная система отстроена прекрасно, а тут вдруг раз...
А выясняется, что вот, ну, поэтому и говорят, что деньги – это испытание, когда ты не узнаешь. Я всегда говорю, что мне Господь не дал узнать, может, и слава Богу, пройду ли я испытание богатством. Ну, не дал, не знаю. Но я всегда считаю, что это не каждому дано, и богатство, и слава. Меня Бог миловал. А вдруг я же не знаю, какой я стану. Это чистый экзистенциализм. Это Сартр, это Камю. Мы не знаем, какие мы будем в ситуации войны. Ну, вот того, что там, кого будем спасать? Себя, мужа, ребенка. Мы не знаем. Мы это можем узнать только в той ситуации. Умствовать можно сколько угодно. Это умствовать все гораздо. Точно так же, как мы не знаем, как я бы прошла испытание. Вот если бы я была бы, я не знаю. Весь день в телевизоре бы сидела. И все деньги мира были бы у него, у меня. Откуда я знаю, как бы я изменилась? Надо через это пройти. И вот когда ты проходишь, тогда мы узнаем, твои этические основы были качественные или так языком малого.
Но Трое детей — это тоже непростая история.
Но это и не то как... же самое, что испытание славой.
И вы как
мать
троих детей знаете, как влияет, опять же, семья на и на друг.
Влияет. Все влияет, все обстоятельства влияют. И, конечно, когда мы рожаем детей, немножко отходят от нас друзья. Особенно я первую рожала в 20. Господи, все тусуются, у всех жизни, гигей, дискотеки, романы, а я сижу при памперсах. Даже и не при памперсах. Ну, конечно, все влияет, контексты влияют. Но никто не говорит испытания материнством, а испытания славой говорят. Есть разница.
Где заводить друзей в случае, если ты уже взрослый человек, сформировавшийся? Вообще можно ли это делать? За что доверие надо...
Очень сложно.
Языковые клубы, понятно, что какие-то, может быть, волонтерские движения и
вот
так
волонтерские
далее.
Ближе, чем языковые клубы. Работа. Все-таки предприятие, все-таки серьезная занятость. Вот что-то настоящее, что вы делаете.
Или и какой-то туризм, например, экстремальный, когда вы идете.
Ну, может быть, в горы идти. Где вот, как познать. Высоцкий говорил, да.
Если
да.
Друг оказался вдруг.
Да, если друг оказался вдруг, да, вот Высоцкий еще говорил, и, пожалуй, он, наверное, знал толк в дружбе, этот наш великий кумир. Понимаете, в чем дело? А нет же такого запроса, вот в отличие от семейного, например, да, вот что надо завести семью. Вот ходят эти наши несчастные девчонки по этим тиндер-дейтинг-свиданиям, ходят и ходят, самооценку все уничтожают, нервы себе мотают, слушают какие-то гадости о себе, унижаются и достоинство теряют, но ходят, потому что замуж надо. А вот это и вопрос, который вы задаете, друзей где заводить? Как будто бы друзья – это такая вещь, они или прикипели тебе в жизни, и они есть у тебя, ну повезло, если есть.
Сейчас кажется, что люди, на которых ты, может быть, их вообще никогда не видел вживую, но ты видишь их каждый день в соцсетях.
О, такая великая иллюзия.
Заменяют.
Абсолютно. Великая иллюзия.
Ты что с ними ты... проводишь целый день, ты знаешь всех их детей, чем они занимаются.
Да, что он ел на завтрак, ходят. Ты про мать свою не знаешь, что она ела на завтрак. Да, но это тоже одна из иллюзий. Это действительно очень странная штука, я не знаю, как это работает на мозги, но мы влюбляемся в этих людей, и нам кажется... Я однажды так на улице, извините, я надеюсь, он нас не слушает, впоролась в Тёму Лебедева, который для меня как родственник с 1993 года, я еще рекламой тогда занимался, он был первая студия его, Тёма Лебедева. Я его читаю 1000 лет, у меня полное ощущение, что он мой родственник. И я, значит, в него просто влетаю, потому что я бегу, а он идет, а он огромный, я не знала, что он 2 метра роста. Я смотрю на него, и у меня ощущение, что Тёмочка, золотой, ты же, я тебя знаю, 30 лет просил. А он смотрит на меня как это, ну, конечно, идиотизм была, ситуация такая, что я даже настолько заблудилась, я пыталась просто спасти свое лицо, потому что у меня было ощущение, что я встретила своего вот друга, с которым я с первого класса.
Гришковец, рубашка, там есть эта история, что он из маленького города приехал в Москву, и у него правило продолжало работать, что если ты знаешь в лицо этого человека, то, скорее всего, твой друг,
да.
А это телеведущий.
Ну, вот Тёма Лебедев. Я стою, я понимаю, что у меня лицо идиотское, а я же не в том возрасте, что я ваша поклонница, дайте мне автограф. Я вообще бежала.
Но это рефлекс.
Но это рефлекс, человек, я его знаю.
Человек знакомый.
Я его знаю, но я его не знаю.
Но
иллюзия.
Дружба – это как такой социальный капитал, который нужно, в общем, к пенсии.
Неплохо, когда он есть. Это делает нас счастливыми.
К пенсии-то хорошо бы готовить не только финансовую подушку, но и тот самый социальный капитал.
Ну, вы такая расчетливая, Вероника. Я даже не знаю, как это делать из расчета. Или прикипит, или не прикипит.
Ну, вот как-то раз, когда ресурса не хватает, на встрече сил каких-то.
Друзья, это бесценно. Вот что я хочу сказать, поскольку мы заканчиваем. Дорогие слушатели, пожалуйста, если у вас есть друзья, берегите ваши дружбы. Это очень ценно, а местами бесценно. Особенно, когда ваши любимые люди заводят себе любовников на стороне, и ваша жизнь летит в тартарары. Вас подберут друзья. И стану для вас опорой. Это очень ценно, иметь друзей. Я считаю, что это очень важно.
Сколько бывших, а подружка, с которой их всех обсуждали,
да, одна. Вот именно. Поэтому цените, старайтесь не терять.
Спасибо. Это программа «Личные обстоятельства». В гостях была психолог Зара Арутюнян. До встречи через неделю.